Антон Глушков. Мировой заказ. Читает Алексей Корнев. Проект «Вторая Земля». Кодовое название 6703A. Международный заказ, цель которого — найти планету, похожую на Землю, с последующей ее колонизацией. Для меня удобнее его называть «мировой заказ», так как понятие «народ» отошло в прошлое с развитием генной инженерии. Человек теперь идеален, он одного типа. Не как раньше, разного цвета кожи, прореза глаз и так далее. Я этого не знал. Мне рассказывали об этом в университете профессора. Лишь особенности организма остались разными. Их создают специально, по требованию. Строителей наделяют силой, выносливостью, знаниями геометрии, пилотов — хорошей ориентацией в пространстве, внимательностью. Все на благо человечества. Не знаю, почему мы до сих пор используем выражение «международный». Наверное, по той же причине, что мы все еще не избавились от такого рудимента, как мочка уха. Она бесполезна, но образ человека с ней нам привычен. Наша задача — найти планету, пригодную для жизни и богатую ресурсами. Человек еще давно выяснил, что Земля не способна снабжать нас извечно. Но в последние годы, с развитием цивилизации, технологий и увеличением населения планеты, головы ученых и правителей заболели еще больше. Спасает нас, но при этом и загоняет в эти крайности технологический прогресс. Сначала мы пытались найти замену различным ископаемым на Земле. Создавали синтетические образцы, перерабатывали старое, но все это ненадолго. Срок эксплуатации планеты Земля кончен. Нам нужна другая. В 2050-м началась разработка данного проекта. Все ученые мира стали активно искать нужную планету. И она была найдена через 10 лет. Но проблема — как туда добраться? Ученые решили вопрос. Изобретение квантового двигателя ознаменовало новую эру в покорении космоса. 50 лет ушло на новое изобретение. Планета Кеплер-438b. Вот наше спасение. Схожий климат, имеется атмосфера и, что самое главное, вода и ископаемые. Предположительно, не заселена. В 2105 году создали разведывательную миссию по исследованию данной планеты. Честно говоря, мне повезло оказаться на корабле. Я не должен был там оказаться. Хоть и в студенческие годы я показывал высший пилотаж для университета. Да, для какого-то там университета, для мира. Отлично проявил себя на практике и, дополню для понимания, на последних курсах я начал работать на космическом корабле AE-568-48. Это корабль с самым лучшим экипажем планеты, бороздящий просторы Солнечной системы уже не один год. Я занимал должность помощника штурмана вот уже как 3 года. Мне всего 25 лет. В эти годы только начинают свой первый путь за пределы планеты, чаще всего около околоземной орбиты, изредка до Луны и уж очень редко до Марса. Я же успел слетать до Юпитера, высадиться на холодную поверхность Меркурия и неоднократно побывал на Марсе. Мой куратор, штурман, его зовут Константин, отметил во мне особую одаренность. Его друг, летчик корабля Марат, во всем согласился. После первой практики у них они предложили мне устроиться к ним на постоянную работу помощником. Я тут же согласился. За это время для них я стал их незаменимым младшим товарищем, а они для меня старшими коллегами. И по удаче случая именно их включили в экипаж миссии. Неудивительно, ведь они самые лучшие. А вот меня не особо хотели брать из-за возраста. Но Константин и Марат уговорили главного ученого. Все-таки они уже привыкли ко мне. 28 мая 2106 года состоялся вылет. Мы покинули планету под овации людей через телеэкраны и ринулись прямиком к спасительной планете. Наш путь составляет 30 дней. Мы уже 2 месяц как в пути. Корабль имеет все необходимое для жизни — еду, воду, зоны отдыха. А еще на борту были ученые, военная охрана и роботы-помощники. Про вояк говорить нечего, это просто бездельники, которые целыми днями едят, пьют, спят, развлекаются с секс-роботами, залипают на короткие видео и, между прочим, имеют неплохой паёк. Вот жизнь-то. Но ладно, не такие уж они и бесполезные. Они поддерживают порядок на корабле, и в случае нападения их долг — защитить нас своими жизнями. Мы же не можем знать, что нас ждет по прилету. Про роботов тоже ничего не скажу. А что про них говорить? Они роботы, их суть принеси, подай и больше не мешай. А вот ученые — те еще личности. Постоянно ходят с умным лицом, при любом случае готовы бросить в тебя какую-нибудь умную фразу, чтобы намекнуть на твою тупость. Притом сами в глубокие моменты своих размышлений не могут найти уборную, резко оторвавшись от умных мыслей. Оттого двери в туалетах стали красить в желтый, чтобы они сразу бросались в глаза. Мы, как обычно, спокойно разрезали просторы космоса. Я заканчивал свою смену, а Константин шел меня сменять. Так вот мы и работаем. Половину суток я, половину суток он. Понимания дня и ночи в космосе нет, поэтому сказать, кто из нас работает в ночную, а кто в дневную, попросту нельзя. Для нас обоих день — это когда мы работаем, а когда спим, значит ночь. Понятие времени здесь настолько субъективно, что оно у нас перешло в индивидуальное. Из земного времени у нас остались секунды, минуты, часы, сутки, месяцы. Это нам нужно просто для того, чтобы не заблудиться во времени и с ума не сойти. А также, конечно, знать, через сколько часов очередной прием пищи, когда пересменка. Собственно, для нас, летного экипажа, этого достаточно. Это ученым для их расчетов нужны более точные единицы. Нам и часов хватает. Константин зашел, подтянулся, громко зевнул.
«Ну что, молодежь, сдавай пост, иди отдыхай».
Константину 45 лет. Чего-то особенного о нем не скажешь. Роста среднего, волосы слегка рыжеватого оттенка. Любит пошутить, часто прикалывается надо мной и Маратом. Но к работе относится со всей серьезностью. Перед тем, как сдать дежурство, он тщательно готовит все необходимое и дает мне полный отчет о смене, чтобы мне проще было работать. Марат же более угрюм, шутит нечасто, после удачной шутки от Константина часто посылает его куда подальше. Он чуть пониже нас обоих. Волосы у него русые и темного оттенка. Да вообще, в принципе, мы на корабле друг от друга сильно не отличаемся. Рост, телосложение примерно одни и те же, цвет волос в основном русый и его оттенки. Только главный ученый и военные имели различия. Главный ученый высок и худощав, лицо вытянутое, волосы черного цвета. А еще его отличие было в том, что он носил очки. Зачем? Я не знаю. Эту вещь, мне сказали, давно не используют. Он любил все старое, слова, вещи. Многие его не понимают, но он и самый возрастной участник миссии, ему 75. А также он и является ее командиром. Военные высокие и крупные. Их специально создают такими в инкубаторе, чтобы они были способны таскать тяжелую амуницию. Сдав смену, я пошел спать. Зайдя в каюту, тут же упал на кровать, включив телеэкран. Сон тут же опускался на меня. Но резкий удар прервал его. Сила была такая, будто в нас врезалось что-то огромное. Если бы я только лег и не закрыл стеклянную панель, они нужны как раз для таких случаев, то я бы со свистом улетел на пол. В эту же секунду я отправился в штаб.
«Алекс, бегом садись, у нас сбой курса», — взволнованно сообщил Константин.
«Константин, в какое направление?»
— истошно кричал Марат в рацию.
«Я не знаю».
«Что значит «не знаю», Константин?»
«То и значит, что не знаю, курс на карте не высвечивается».
«Так делай что-нибудь с этим, а то мы улетим хрен его знает куда, и ни планеты нам не видать, ни дома».
«А ты думаешь, мы с Алексом анекдоты друг другу рассказываем? Делаем все, что возможно, Марат!»
Резкая вспышка. Яркая настолько, что в моих глазах, кроме белого света, ничего видно не было. И дикая вибрация салона. В этот момент мне почему-то вспомнился сон. В нем я умирал. Мне было очень страшно. Я бежал по коридору, а что-то мне шептало в ухо.
«Скоро ты умрешь».
И так раз за разом голос повторял, а в глазах все темнело, ноги подкашивались, слабость во всем теле. Упав во сне, я проснулся в поту с дикой тахикардией. Очнувшись, меня обхватила эйфория. Всего лишь сон. Но теперь это похоже не на сон. Шум становился все сильнее, корабль все больше дребезжал, а мои колени повторяли за ним. Вот сейчас произойдет детонация или разрыв салона, и мы все умрем. Миссия наша закончена. Я поджал колени как можно ближе к туловищу, и из моих ослепленных глаз полились слезы. Еще один удар. Дикий свист в ушах. Я сидел еще несколько минут, не понимая, жив я или нет.
«А-а-а! Ничего не вижу!» —
кричал Марат. Свист в ушах спадал. Я начал слышать. Вокруг уже было тихо, ничего не дребезжало. Только крики и стоны Марата с Константином были слышны. Похоже, живы. И я, они. Но что это было? В своей практике я встречаю такое впервые. Я сел, протер глаза. Пока еще все вокруг было смазано. Открывал я их по очереди, потому что они все еще болели, а прищурившись, боль чувствовалась меньше.
Немного придя в себя, я встал. Ноги от пережитого испытывали слабость, поэтому я раздвинул руки в стороны, как будто иду по балке, чтобы не потерять равновесие и не упасть. «Марат, Константин, вы в норме?» Послышался голос Марата.
«Да, вроде, только глаза дико режет».
Начав видеть уже более-менее, я заметил Константина, лежавшего без сознания. Упав к нему, я тут же проверил пульс. Жив, слава богу, да и вроде целый. «Константин, вставай!» И ударил его пару раз по щекам. Он начал открывать глаза, застонал. Наверное, во время тряски он упал и ударился об пол. «Как ты?»
«Плохо».
Еле он выговорил и чуть снова не потерял сознание. Но легкий удар по щеке его взбодрил.
«Башка и тошнит».
Я посадил его на стул и вызвал врача. В это же время я спросил у всех людей на борту об их самочувствии и все ли живы. Все в норме. Лишь только некоторые, как Константин, отделались легкими травмами. Через пару минут к нам забежал главный ученый со своими помощниками, врач и три военных. Неизвестно для какой цели. Врач тут же направился к раненому, а ученые ко мне.
«Товарищ Алекс, вы можете объяснить, что произошло?»
«Нет, товарищ главный ученый».
«Мы тоже пока что ничего не понимаем. Быстрое сканирование ничего не показало. Ученые сейчас проводят доскональное. Старший штурман, вижу, пока что вышел из строя. Вы его на время замените. Ваша задача — определить, не откинуло ли нас куда-нибудь».
«Так точно».
Я смотрел на карту и ничего не понимал. Расположение небесных светил находилось в абсолютно другой последовательности. Даже не близкое к тому, что было на нашем пути.
«Товарищ главный ученый, здесь все очень непонятно». «Что значит непонятно?»
Он нахмурился, показав свое недовольство. «Расположение небесных объектов даже близко не соответствует нашему пути. Может быть, нас куда-то откинуло, но как? Надо делать полную диагностику».
«Так делай! Мы должны знать, где мы находимся!»
«Я уже начинаю. Но так как я буду делать это один, уйдет часа 2-3».
«Это не важно. Главное — не время, а точность».
«Точность я вам гарантирую, товарищ ученый».
«Дерзай. Как только сделаешь, свяжись со мной».
«Так точно». Уложив Константина на автоматическую передвигающуюся кушетку, они тут же все удалились, оставив меня наедине с работой. Какого состояния ты, когда не понимаешь, где находишься? Потерянность, тревога. Ноги будто бы не чувствуют опоры, нет ощущения безопасности. Мы летели к далекой планете, нас и так поджидало множество опасностей. Но мы знали путь, а сейчас мы находимся в неизвестности. Мне хотелось как можно быстрее найти наше местоположение. Чувство неизвестности поедало меня, я хотел спать, но сейчас я взбодрился на несколько смен вперед. Очень странно. Произошло что-то непостижимое. Не могу в это поверить. Диагностика указывала на то, что мы находились от нашего последнего места пребывания на несколько десятков световых лет. Но как? Что за телепортация? Не было таких случаев никогда. Может быть, я действительно умер, и все это послесмертный бред? Да ну нет, я жив, определенно жив, и все это вижу. И самое интересное то, что буквально в 6 часах земного времени от нас находилась звезда с планетами, одна из которых сильно похожа на Землю. На ней есть атмосфера, вода, растительность, и что самое интересное, какое-то подобие строений. Но в отличие от нашей планеты, имела огромное количество растительности. Мы и раньше исследовали эту местность, мы ее очень хорошо изучили, и в частности эту звезду. Но в ней было 6 планет, а я своими глазами вижу 7.